Границы смерти Христа. За кого умер Христос? Когда мы говорим о Христе, который умирает за людей, то мы должны подразумевать под этим, что Христос делает определенную духовную работу для спасения людей. Но вопрос всегда возникает в том, кто эти люди, или где границы тех людей, или количество этих людей, за которых умирает Христос. Мы спрашиваем, за кого умер Христос? Какое количество этих людей? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, у нас в некоторых текстах, когда мы их читаем, возникает такое предубеждение, что Христос в результате своей смерти умирает за всех людей. Вот за всех людей, которые... Слово «всех», да тоже слово «всех». Что такое «всех»? Как даже люди, которые читают эти тексты, слово «всех»? Это что значит «всех»? Всех это можно подразумевать, скорее всего, всех рожденных когда-либо на земле. То есть вот они когда-то родились, и Христос за всех этих людей, хотя Христос, скажем, умирает не в кончине мира, никогда вот больше никто не родится. Нет, Христос умирает, ну, можно сказать, где-то в посредине, да, ну так, условно, посредине мира, посредине существования мира и жизни людей. И Христос умирает из-за прошлых людей, которые жили до Него, и за тех, кто умрет после Него, и как бы закрывает на грехи всех. И возникает вопрос, если Христос умирает за всех, то значит все в итоге спасутся, вот все буквально. Но мы говорим, ну нет, как бы это вроде же нет, ну как это всех? Ну Священное Писание говорит всех, да, и мы, естественно, должны понять, что такое всех. Например, мы читаем Исаия 53:6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех, но есть слово «нас», всех нас, да? Если бы просто написано было, Господь возложил на Него грехи всех людей, всех рожденных когда-либо на свете людей». Но то есть такая формулировка, она такая неоднозначная. Возложил грехи всех нас. Вопрос, кто такие нас? В советское время встречаются два человека, и один другого спрашивает, ты вчера смотрел хоккей? Он говорит, смотрел, я болел за наших. Говорит, за каких это наших? А играла Чехия с Канадой в советские времена. Говорит, за каких это наших ты болел? Тот, естественно, не смотрел хоккей, но так вот решил поддержать беседу и немножко не так сказал. Так мы спрашиваем, кто такие нас и наши, и что это такое? Потому что легко заявить, что все в последнем вот этом слове настолько же всеобъемлющее число тех, кто блуждал и совратился на свою дорогу, мы сможем сказать. Вот все совратились на свою дорогу, и Господь всех вот этих, которые блуждали, а кто это все блуждали, да? Это тоже вопрос, где блуждали? Каждый на свою дорогу совратился. Все мы блуждали. Опять слово «мы» и «все и мы», да? Тут тоже такой, знаете, вопрос такой висит в кавычках. Кто такие «все» и кто такие «мы», да? Давайте разберемся, кто такие «все» и «мы». Или, например, мы читаем два других текста. «Но того, кто был ненадолго удален, умолен перед ангелами, Иисуса мы видим увенчанным славой и честью через претерпение смерти, так что по благодати Божией за каждого он вкусил смерть». Или, например, Иоанн говорит, «И сам он есть умилостивление за грехи наши, но не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот ладно, за грехи наши он говорит, как бы наши, он, значит, видно, себя употребляет, когда он говорит за грехи наши, но и за грехи всего мира, вот когда это звучит, за грехи всего мира, все хватаются за это. Но когда люди слышат такой момент, что за грехи всего мира, значит, Христос покрывает грехи всех людей, когда-либо совершенные, значит, все спасутся. Но даже те, кто за это хватается, говорят, да вот Христос умирает за всех, значит, смерть его распространяется буквально на всех. А что это значит? Ну, они говорят так, как бы выходят из этого положения, что Христос умирает, и что его смерть настолько глобальна, что гипотетически она может спасти всех людей, ну, гипотетически. Ну, спасает небольшое количество тех, кто верит. Но она настолько глобальна, что как бы любой когда-либо пожелающий может приобрести спасение и может вот как бы вступить в вечность. Но тоже вопрос такой абсурдный, как бы мы еще так задаем вопрос, а зачем умирать за тех, кто никогда не пожелает? Зачем умирать, покрывая всех, которые никогда не услышат Евангелие? Евангелие же так распространяется, очень специфически, это специфически распространяется Евангелие. Евангелие дано слабым грешным людям в руки и говорят, идите и проповедуйте. Скорость благовестника, потому что Павел говорит в Римлянах, как слышать, как уверовать, если не услышим, как слышать, если не будут посланы. Скорость перемещения апостола, скорость перемещения церкви, скорость перемещения в мир, пока кто-то из пункта А в пункт Б дойдет, школьная программа, в пункте Б уже кто-то умрет, уже не услышит, понимаете? Пока вот этот из пункта А у него тысячу препятствий разных может быть, он не захотел, он остановил чай попить, еще что-то, так значит, Евангелие не распространяется, вот всех в всем мире собрали, как люди себе представляют иногда, и с неба им звучит, вот знаете, вот, или написано вот 3.16 Евангелия. Такого уже нет, не существует. Я, кстати, себе представлял на днях, как было бы, если бы все мы видели Бога, сидящего на небесах. Вот всегда, в реальном времени. И вот люди, представьте, жили бы и всегда видели, что Он есть. Вот не то, что вопрос задается, есть Он или нет. Он всегда, вот Он. И все как бы живут и все время наверх оглядываются, смотрят, как Бог на это все смотрит и реагирует. Вот как бы мир существовал бы в своей реальности. Довольно интересно. Поэтому, когда мы читаем в Библии выражения, которые используются «мир», «все», «каждый», «все люди», это не означает каждого представителя человеческой расы. Не означает. Так мы скажем, почему так? Или, например, мы читаем Римлянам 11:12. «Если же преткновение их богатство мира, то насколько более полнота их?» Это о чем говорит Павел? Павел говорит о падение или преткновение Израиля, что Израиль упал в своей праведности и в своем отвержении Христа, и вот от этого падения язычники, скажем, у них есть возможность принять благую весть, и благовесть пошла в языческий мир. И можем спросить, должны ли мы предполагать, что преткновение Израиля принесло упомянутое Павлом богатство всему человечеству, каждому человеку в мире, который когда-либо существовал в мире? Ну, такое толкование абсолютно абсурдное, потому что Израиль упал в определенное время, а до этого времени что тогда? Что тогда благодать? Значит, уже на тех не распространяется, кто жил до падения Израиля, то есть до времени, когда Христос жил, когда они отвергли его. Ну, а там, извините, существовало уже несколько тысяч лет. А за несколько тысяч лет сколько людей человек существовало на земле, это уже вопрос. Так, значит, им это богатство не попадает. И потом уже дальше мы понимаем, что мир в данном случае не включает даже сам Израиль, потому что он лишился части благословения. Там немногие спаслись в Израиле, не спасаются. Поэтому неверно предположить, что каждый представитель человеческой расы обогатился падением Израиля. То есть это было бы абсурдно, потому что речь идет именно о том, что слово «мир» использовано не в значении «все человечество абсолютно», а в значении ограниченном лишь какими-то количеством людей. Но слово «все», оно в слово «все». Мы, например, говорим так. «Ты всегда так делаешь» кому-то, если мы хотим обидное что-то сказать. «Ты всегда так делаешь». Но слово «всегда» не подразумевает, что человек всегда так делает. Вот все разы. Нет. Он может сказать, это подразумевает «ты часто так делаешь». Или ты так делаешь, но чтобы человека уязвить и оскорбить, либо как-то его, ну, ткнуть его носом в какую-то проблему, мы как бы говорим, ты всегда так делаешь, да? Но слово «всегда» мы понимаем, что это не всегда. Ну, как бы вот такая гипербола, мы так как бы умножаем этот смысл. Поэтому, когда мы читаем, например, слова Павла в Римлянам 5:18, Павел говорит, а как через один грех во всех людях к осуждению, то так через одно дело праведно во всех людях к оправданию жизни. Но скажется опять здесь слово «всех людях». через один грех, и вот это все, или во всех людях осуждение. То есть мы понимаем, что речь идет немножко не о всех, а предполагает оправдание человечеству, включающих просто какое-то количество людей, потому что речь идет о том, что грех существует, люди осуждены в результате этого грехопадения, и дело о праведности как бы Божией спасти какое-то, вот, какое-то количество людей. Потому что мы, например, посмотрим в несколько текстов, которых упомянуто дальше. Четыре текста, например, мы читаем. Написано так в Евангелии. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою? «Какая польза человеку, если он приобретет вот слово, весь мир?» Что значит «человек приобретет весь мир»? Вот как мы себе это представляем? Все яхты, пароходы, всю недвижимость, все народы. Что такое весь мир он приобретет? Нет, это не весь мир. Да? Значит, мы подразумеваем, что это не все, что он может приобрести. Значит, что-то какое-то определенное количество не подразумевает, вот все он приобретет, весь мир ангелов и все такое. Нет, что-то ограниченное какое-то, чего-то. Или, например, написано, и вот весь город вышел навстречу Иисусу. Весь город вышел навстречу Иисусу. Что значит весь город вышел навстречу Иисусу? И младенцы, беременные, инвалиды, колясочники, все, кто может, вышли навстречу к Иисусу. Нет, мы подразумеваем, что не все. Но слово написано «все», да? Или, например, мы читаем, когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение. Вот когда мы читаем, мы что представляем? Все пришли в движение? Нет, не все пришли. Потому что, во-первых, радио не было, телевизора не было. Информация распространялась через людей, и это не касалось всех людей, ну просто общее количество. Что говорю, весь город. Ну это как бы много сказать, да? Или, например, вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему. Какой народ? Какие весь? Сколько это количество? Что такое весь? Что такое весь народ? Значит, это есть какое-то количество, поэтому мы понимаем, что это не совсем так вот все однозначно, и надо применять везде слово «все», значит, все, написано «все», значит, все, да нет. Если мы так будем делать, мы будем очень жалко и глупо выглядеть. Поэтому значение «весь мир», «все», они не связаны вот именно вот с категорией «все» и «всегда». Поэтому мы спрашиваем, ради кого принес себя в жертву Иисус? Ради кого Он умилостил гнев Божий? Кого принес Бог? Ради кого? То есть Иисуса он приносит, мы понимаем, но ради кого? Кого он искупил от проклятия закона, от вины, от порабощающего греха и от дьявола? Вместо кого он был послушен до смерти и смерти крестной? И вот самый замечательный текст Римлянам с 28 стиха, 8 главы по 39. Это вот шедевр, вот объясняющий, за кого умер Христос. Или где граница, за кого умирает Христос. Во-первых, этот отрывок явно говорит о смерти Христа. 32 стих 8 главы. «Тот, то есть Бог, который Сына Своего не пощадил, но предал, то есть отдал на смерть, за всех нас». То есть речь идет о смерти, которая, скажем, осуществляется ради кого-то. Потому что Павел говорит так, что Бог, отдающий Сына, не пощадил Его, но предает Его за всех нас. За всех нас. Слово опять «всех», но тут идет приставка «на». Тут следующая такая, как бы, да? За всех нас. Всех и нас. Значит, уже какая-то «все», какое-то количество. Но вопрос «нас». «Нас» — это кто? И какое количество это подразумевает? Или, например, в 34 стихе, опять же речь идет о смерти Христа. Кто осуждает? Христос умер, ну и воскрес. Христос умер. То есть речь идет о смерти, которая распространяется вот на кого-то. То есть не на весь мир, а потому что слово идет «нас», всех каких-то, каких-то всех. Поэтому, когда мы говорим об этом тексте, мы видим, что мы обязаны задать вопрос, о ком говорит Павел? Кого он подразумевает? Вот эти, кто это нас, кто это наши? Да? Мы говорим, все наши. Наши это кто? Мы тоже подразумеваем слово наши, да? Все наши пойдут куда-то там, да, все наши. А кто это все наши? Ну, мы знаем, кто наши. Мы-то точно знаем, кто наши. мы точно знаем, как их определить. Поэтому, другими словами, что означает «нас» или «против нас»? Потому что, когда мы читаем, например, этот отрывок, и написано, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Потому что 31 стих, он подразумевает предыдущих несколько стихов, потому что речь идет о ком? А речь идет о тех, кто идет как бы в предыдущих тексте. Эти наши. Кто эти наши, это кто? Притом знаем, что любящим Бога, призываем по Его изволению, все содействует ко благу. Во-первых, идет любящим Бога и те, кто призван по Его благоволению, то есть по Его благой воле, по Его решению, по Его неизменному решению и воле. Он так захотел, можно так сказать. Его свободное решение, Его свободная воля решила так. Он захотел. Он так захотел. Это, знаете, подобно тому, как Бог, что Он захотел. Вот Бог существовал в вечности. И Бог существовал в вечности, и не было мира. И нас не было, ни ангелов не было, никого не было. И в один прекрасный момент Бог что-то захотел. Что захотел Бог? Бог захотел мир создать. У Бога не было проекта, у Бога не было никакого, скажем, плана, а у Бога было лишь... Он сам в Троице, и вдруг у него возникло желание, творческое желание что-то сделать. И вот он что-то делает, он начинает создавать, и мы читаем, из ничего. То есть не было материи, не было плана, но у Бога рождается идея, а я сейчас сделаю. И Бог начинает творить и делать. И вызывает к жизни мир физически и людей. Вот просто ниоткуда. Потому что он так захотел, это его свободное, абсолютно свободное решение, никто на него не давит, никто ему не дал, как он Иова говорит, кто был мне советником, когда это был дел. Он не подотчетен, он абсолютно свободен. Можно сказать, если кто-то свободен вообще где-то свободен, то это Бог. В своем желании, в своем решении, в своем творчестве, вот он просто свободен, он решает и делает, как он хочет. И Бог захотел о неких людей, которых он создаст, для них, скажем, организовать вечность и для них организовать мир, в котором они будут жить. Это его желание, желание. Бог так это все и делает. Поэтому говорит, что Бог кого-то возлюбил и призывает по изволению своей свободной творческой воли. Он так захотел. Я так решил. И кто Богу что скажет? Что Бог, ты так не можешь хотеть. Ты, Бог, не можешь хотеть, как говорил Спержин, люди готовы все, что угодно разрешить Богу, кроме того, чтобы хотеть кого угодно спасти. Вот это мы тебе не разрешим. Понимаете, вот абсурд абсурдов, как это? Если я захотел создать мир и вызвать его к жизни, и никто не мог мне воспрепятствовать, или как Бог говорит, а кто может помешать моим планам? Кто? Вот кто? Да нет никого. Если так подумать, да нет никого, кто может помешать божественным планам. И дальше Павел говорит, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Вот это тех, вот эта группа, которых он спасает, или ради которой он собирается отдать сына. То есть сын отдается не просто так. Значит, вот эта группа, вот эти тех, или вот эти наши, или это нас, а это какое-то определенное количество людей, ради которых Бог собирается что-то сделать. Он их хочет вызвать к вечной жизни, он хочет даровать им вечность. Потому что они находятся в грехах, скажем, в состоянии погибели, и перспектива очень печальная. И Бог решает что-то сделать не ради всех, а ради какого-то количества. Не праздник не для всех, а ради какого-то количества. И он говорит, и Павел как бы вот подытожит вот эти те, кого он призывал, кого он оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Вот он же как бы спрашивает, что же сказать на это? Если Бог за нас, за кого нас? Это вот речь идет именно о тех, кто избраны, призваны, оправданы и кто будут прославлены. Это вот эти люди. То есть контекст не читается без предыдущих стихов. А предыдущие стихи это те, кто оправданы, спасенные, кого призывает Бог. Поэтому, когда мы читаем, например, дальше следующий стих, «Тот, который сына своего не пощадил, но предал за всех нас», слово «всех нас» опять мы толкуем, исходя из того, что Бог предает сына не ради всех. Потому что если мы вырываем из контекста, потому что границы этих всех, они уже обозначены в предыдущих стихах. С 28 по 30. Тех, кого он призвал, тех он оправдал, тех он и тех прославил. Значит, тех, это уже что-то, тех, это не всех. Было написано так. Всех, кого он там, все человечества он предузнал, всех он оправдал, всех он прославит. Нет. Он только тех. А еще слово идет еще. Кого он избрал. Вот это слово. Кого он избрал, тех, для тех он и посылает сына. Вот как бы смысл в этом. Потому что читать по-другому невозможно. Потому что абсурдно настаивать, что присутствие слова всех расширяет границы спасения. Или границы того, за кого умирает Христос. Это полный абсурд. Это невозможно слышать просто. Поэтому Павел говорит, что упомянутое отцом действие по отношению к спасению, оно ограничивается словом «нас». Ради нас, когда мы читаем, мы же кого? Мы считаем кого? Мы, когда читаем эти тексты, мы же понимаем, что это включает нас и кого-то еще. А кого еще? Кого-то, кто-то, кто верит, кто избран, кто часть церкви. Поэтому, когда мы читаем дальше, единственным правильным ответом на вопрос о нас – в 32 стихе, который написан, «Тот, которого сына не пощадил, но предал за всех нас». Он идет в предыдущий текст, 31, «Если Бог за нас, кто против нас?» А дальше раньше 31, «Тех, кого Он избрал и призвал и оправдал». Вот они реально, скажем, вырисовываются очертания. Это как мир очертания свои приобрел в вечность, или как-то, вот, не знаю, даже, я даже не знаю, что это. Вообще даже трудно себе представить мир, который был сотворен, он где находится. Мы как бы представляем себе пространство, да, вот мы вроде пространство, дальше нас есть какое-то пространство, вот там космос, звезды. А дальше что? Можно ли вот дальше этого космоса вот куда руку высунуть, да, вот где последняя звезда заканчивается? Вот там что, там есть что-то или нет? Знаете, как комната или как измерение, как физики, там, да, вот есть одно, там, другое, там, третье там, пространство, да, и оно не пересекается, да, вот это что? Мы вообще где висим? Да, или написано, например, Бог повесил мир ни на чем. Это мы вообще где висим, да? Мы висим, да еще ходим на том, что висит ни на чем. Ну, вообще мысль такая, да, то есть как бы вроде, да, но под нами-то ничего нет. Под землей-то ничего, мы же просто висим просто в пустоте. Это же вообще, это просто ужасная мысль. Но мы понимаем, что мы не просто так висим, что Бог поддерживает эту пустоту и это висение. Понимаете? Бог сотворяет и это все поддерживает. Это вообще мысль каждый раз поражает масштабы Бога. Поэтому, когда Павел говорит, что круг слушателей Павла в 32 стихе, что Бог отдает за всех нас, это все те, кто избраны и спасенные. То есть мы, скажем, не вправе, согласно текста Павла или объяснению его, что такие все, мы не вправе расширить пределы смерти Христа, или за кого умирает Христос, за рамки всех других, скажем, возможностей. Возможности, они здесь ограничены, потому что Павел, например, он дальше говорит, Тридцать второй стих. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Опять вот, значит, он за всех нас и тех, ради кого он дарует еще, кроме спасения, еще что-то глобальное, что мы будем наследовать. То есть мы не имеем права расширить пределы вот этих всех за рамки других, каждый существующий в мире. Потому что мы, кроме того, что получаем, скажем, Христа, который ради нас умирает, мы еще получаем какие-то другие дары. То есть вот эти дары ограничены, они не для всех. То есть эти дары, скажем, включаются лишь потому, что включен сюда Христос. Если ради нас Христос умирает, ради нас, вот какого-то конкретного количества людей, то ради этих конкретных количества людей дары дарованы, они не дарованы для всех. Это невозможно, поэтому если изложить кратко, что Христос умирает, и его благодать, она еще включает его как дар. Вот Христос как дар идет для нас, он подарен, потому что Павел говорит следующее, Если Бог не пощадил Сына Своего, но отдает нам или за нас, то есть Он как бы как подарок, то вместе с этим подарком идет еще что-то очень глобальное и прекрасное. Поэтому, когда мы читаем, например, дальше, кто будет обвинять избранных Божьих, вот тут сразу вот эти границы, они определяются. Вот ради кого умирает Христос? Здесь Павел говорит четко, кто будет обвинять кого? Избранных Божьих. А, значит, границы – это избранные. Ради кого умирает Христос? Христос умирает в 31 стихе, 32 стихе и 34 после. Но между ними стоит объяснение, кто будет обвинять избранных. А, значит, границы смерти Христа – это избранные. Это не все. Не все, например, Павел здесь не говорит, весь мир, все спасутся, все будет хорошо, не верьте, не поклоняйтесь Богу, не любите, грешите, что хотите, делайте, все спасутся. Ну, это такой универсализм, и просто почему универсалисты схватили за эту мысль, потому что страшно, страшно себе представить, что многие погибнут. Эта идея просто страшна сама по себе. Поэтому, чтобы уйти от этого страшной мысли, нужно придумать что-то, какое-то светлое окно в конце туннеля этого темного, что-то такое, цветочки какие-то, еще что-то такое. Поэтому слово «избранный» – это и есть ограничение. Ограничения связаны, как в предыдущих стихах, с оправданием, с призванием, предузнанием и определением определенной роли. Мы должны быть подобны Сыну Иисусу. Мы не просто, скажем, спасаем, но спасаемся, чтобы быть похожими. Вот как в семью рождаются дети. Мы рождаем себе подобных. Они похожи на нас. Это все прикол, что рядом с нами находятся люди, которые от нас вышли, как бы наши, и они еще на нас похожи. Почему родители умиляются от детей? Потому что это ты, только в маленькой части. Твои черты, твой характер, хороший, плохой, но это ты. Вот это копия тебя рядом с тобой, поэтому все как бы говорят, вау, это круто. То есть ты как бы вот как бы клонируешь или копируешь самого себя, да? Есть возможность, скажем, родить подобного себе. Если бы ты был сам один по себе, оно было бы не так. А это сразу впечатляет людей, да? Вау, люди настолько впечатлены, что Бог делает нечто подобное по отношению к Иисусу. Он так любит Иисуса, что он делает копии Иисуса. Потому что написано так, что мы должны быть подобному образу Сына Его. То есть Он так любит Иисуса, что хочет, чтобы таких Иисусов или похожих на Иисуса было много. И Бог делает это много, Он их избирает, и вот эти копии, ради их эти копии создает вечность. И посылает Сына, чтобы вот, а он был, как здесь написано, старшим между многими братьями. То есть Он еще становится Богочеловеком, этот Богочеловек становится в вершине всех этих подобных. Как глава семейства, как что-то такое, что, вот, скажем, будет распространяться на всю вечность. О, он похож на Иисуса. Мы же не просто как христиане, да, говорят, мы как бы последователи Христа. Но это еще какая-то копия, которая реализована в реальном проекте Бога. Поэтому, когда Павел, например, ссылается в 34 стихе, кто осуждает, Христос умер и воскрес, речь идет еще о том, что Христос является вот этой гарантией, скажем, для тех, кого он избирает и становится частью Бога. Потому что вот эта фраза «кто будет обвинять избранных Божьих?» То есть в этот план невозможно ничто всунуть. Потому что это творческое желание Бога, как творить мир. И вот творческое желание спасти эту группу. И ради этой группы он делает все. Он даже посылает сына. Поэтому, когда вопрос звучит о спасении, всегда абсурдно. Вопрос, мы говорим, Бог нам не сохранит наше спасение. Почему? Потому что оно настолько ценно, что Бог говорит, есть условия этого спасения и все такое. А мы не понимаем, что Бог отдает Сына самое дорогое, что у Него есть. Самое дорогое. Вот более дорогого у Отца нет ничего. А что такое спасение? Вот мы как бы на дни весы сравним. Есть Иисус, которого Он отдает, и спасение наше. Что более ценно? Для нас, конечно, спасение. Для Отца, конечно, Сын. Но мы должны понять, что если, как здесь Павел объясняет, если Он отдал Сына Своего, как и не дарует нам и всего. Ну как? Ну, если Бог отдал самое дорогое, он не будет мелочиться, можно так сказать. Он не будет размениваться на мелочи, потому что это полный абсурд. Поэтому не переживайте за себя, за свое спасение. Потому что Бог отдал сына. Если он и сына отдал, то что ж тогда на мое спасение? Мы говорим, о, наше спасение, о, как я звучу гордо. Человек, как это, знаете, в советские времена, человек звучит гордо, вот человека поднять до уровня какого-то такого. Нет, Иисус звучит гордо, что он отдается, скажем, ради нас, которые не звучат абсолютно никак гордо. Поэтому безопасность тех, вот этой группы, опять слово тех, да, оно опять ограничено. Кто отлучит нас от любви Божией? Но все преодолеваем силу возлюбившего нас, опять нас. Ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот мы все время, знаете, Бог ограничивает наше спасение, и мы должны понимать, что не все. Это смерть Христа не просто бессмысленное распространение и гипотетическая смерть ради всех, нет. Как иногда верят армяне, нет. Все, любой может спастись, и Христос просто умирает. Да, она как бы может всех спасти, но она не для этого была предназначена. Знаете, отвертка, она для того, чтобы крутить. А не чтобы ей там вермишель, понимаете, там в кастрюле там перемешивать. Нет, есть цель какая-то, есть назначение определенных вещей. Не надо пытаться применить то, к чему не надо применить, как иногда мы это пытаемся сделать в безвыходной ситуации. Поэтому Бог распространяет смерть Христа ради нас и ограниченных, таких как и мы. Вот в этом границе Христа, не весь мир. Это просто бессмысленно. Это бессмысленно, потому что мы, если смотрим на историю, вообще историю, обычную историю, на историю спасения, то это не всеобъемлющее, абсолютно. Огромное количество людей просто, можно сказать, не услышали, жили не в это время, не в том месте, и все такое. Это очень много всяких «но». Очень много «но». Даже в советские времена страна, ограниченная 70 лет забором и борьба с религией, она уже многих ограничила от Евангелия. Библии не было печатано, не распространяли, церкви преследовались, но жило 250 миллионов человек в этой стране. 250 миллионов. И как среди этих 250 миллионов люди могли услышать то, что они могли услышать? Ответ – никак. Так вопрос, а как тогда? Ну, значит, не все. Даже в плане, скажем, глобального и логического мышления. Невозможно так. Так невозможно даже мыслить, и невозможно представить, что у всех равные условия в процессе спасения. Поэтому Павел, когда говорит, те, кого он избрал, тех и... То есть это все, это вот ограниченное количество. Всех нас, наши, мы. Знаете, это все время он ограничивает. Себя включает и вот какое-то количество людей. Поэтому эти места нас ограничивают, все-таки смерть Христа показывает, что ради нас, ради таких, как мы, верующих, избранных и спасенных. И это благословляет нас. Аминь.